все, что в этом мире, обладает какой-то ценностью, но при этом не несет любовь и не связано с Богом. Это просто иллюзия, отблеск света во тьме. Мир вам, друзья, вы слушаете радио «Томский благовест» 109 FM. Начинается еженедельная авторская программа Елена Ганцевич «Философия отношений». Но вот Елена немножко, Матфеевна, заболела, и мы взяли на себя смелость вместе с Дмитрием Салятовым. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Продолжить мужскую тему, поскольку она действительно, ну актуальна, прямо скажем так. Поскольку мы живем в городах. Все-таки в деревнях мужчина – мужчина, женщина – женщина, там все проще. Но в деревнях функции путаются, к большому удовольствию некоторых мужчин, кстати. Итак, мужские приоритеты, мужские мечты, желалки и так далее. Пожалуйста, Дмитрий, начинайте.
Здравствуйте, дорогие друзья. Приветствую мужчин по ту сторону микрофона, а также женщин. Я думаю, что для женщин тоже будет тема интересна, потому что у женщины особая роль. Мы начнем с этого, наверное. Женщина, она вдохновляет мужчину. То есть, если женщина ведет себя правильно, этично, то мужчина, он, ну, как говорится, женщина шея, да, мужчина голова, женщина шея. То есть, мужчина смотрит в таком...
Обычно, если женщина ведет себя этично, мужчина ложится на диван.
Нет.
Испытывает чувство глубокого удовлетворения.
Нет, это означает, что мужчина не вдохновлен. Если мужчина вдохновлен, он не хочет тратить время на диван, он хочет сделать что-то для своей любимой женщины, для семьи, для общества, для близких людей, для семьи.
А вот этот посыл для общества, да, в советское время я согласен, это же было, нас в школе там учили. А вот сейчас это тоже посыл, то есть, ну, я как спрашиваю, как человек пожилой, то есть, действительно, в вузах, я не знаю, там где-то еще в СМИ этому учат, что мы должны жить не только для себя любимых.
Ну, я уже достаточно давно закончил вуз, вот, я не знаю сейчас, чем учат, но идея отказа от эгоистической концепции жизни, да, от концепции потребления, она, по крайней мере, среди моего общения в вузовской сфере, она как бы витает и, соответственно, пропагандируется. Ну, я сейчас говорю об обществе не как просто какая-то идея, да, какая-то национальная или государственная идея. Я говорю об обществе людей, с которыми у нас есть взаимоотношения, с которыми мы связаны. Может быть, не очень близко, то есть это может быть не такой узкий круг, как наша семья или наши родные. Но, тем не менее, это люди, которые, ну, скажем так, нам не безразличны. И у каждого своя ситуация, у каждого свой вот этот, ширина вот этого радиуса, ширина этого круга общения, заботы. У кого-то это может выходить за пределы семьи, у кого-то это может быть только в рамках своего тела находится. Ну, мы все-таки рассматриваем более ответственных личностей, потому что если человек заботится о себе, это позиция, ну, потребителя, по большому счету. И это детская позиция. Из этой позиции нужно выйти, если человек хочет испытывать счастье и гармонию с этим миром. Потому что детское счастье, оно временно. Человек не может наслаждаться детской эгоистичной позицией долго. То есть возраст, он как бы вносит свои коррективы, и то, что раньше срабатывало, потом уже перестает.
Ну да, нарастает какая-то неудовлетворенность. Я вроде как живу, вроде сладко ем, сладко сплю, а по сути это дело как бы... Мне это уже, как говорится, надоедает.
Да, это пройденный этап, поэтому сама природа, сама жизнь, она ставит перед человеком, ну, как бы, новые уроки, которые нужно проходить. То есть первые уроки мы научились проходить. Мы научились ходить в детский сад, учиться в школе. Но более сложные вопросы, вопросы, которые требуют разума, которые требуют сосредоточения, которые требуют некоторой отрешенности, они зачастую не сдаются. Вот я когда сейчас подъехал только, да, к студии и немножко прошелся по улице, я увидел луну. Я смотрю, луна, интересно. А потом смотрю, эта луна в зеркале. Точнее, не в зеркале, а в окне старого дома отражается. То есть, на самом деле, луна находится совершенно с другой стороны. Она с востока. Вот, но я увидел луну на западе. Вот этот мне пример понравился. Такой вот момент, который я только что буквально 5 минут назад увидел, то, что для человека, особенно для сознательной позиции, особенно для мужской позиции, очень важно различать истину и ложь во многих-многих вопросах. Особенно глобальных, таких глобальных вопросов, как вопрос смысла жизни,
да уж,
цели, То есть, что человек, ну, пытается достичь, во что он вкладывается. То есть, он вкладывается в какие-то сиюминутные вещи и как бы только на это делает свою ставку. Либо у него в процессе, ну, в том числе каких-то текущих задач, есть какая-то глобальная цель, к которой он идет.
Я вчера разговаривал с директором Российской библейской общества в Москве, Анатолием Руденко. Он раньше в Томске учился и жил, я с ним вместе учился в университете. Вот, можно сказать, нас почти одновременно, ну, с небольшим перерывом выгнали за веру. Но это были давнишние времена, 70-е годы. И вот я ему про какое-то свое богословие говорил, а он говорит, это не главное. Это не главное. Главное – это избрание и благоволение свыше. Такие слова странные. Может быть, действительно, профукал я свою жизнь. То есть, я искал чего-то другого, а надо было искать действительно избрание, как он сказал, интересно. Никогда об этом не думал. Избрание и благоволение свыше.
Ну, конечно, нужно разбираться, что человек в это вкладывает, но как
ну, красивые
те,
такие слова.
Те смыслы, которые ставят за этой красивой обверткой, они ну, действительно очень сильно отзываются во мне. То есть избрание, да, то есть тот путь, который человек выбирает, да, свой да. какой-то путь, и благоволение свыше, то есть это прямо благословление. Это два очень совместимых вектора. Вектор, который зависит от нас, угу. и вектор, который поддерживает, правильный вектор, который зависит от нас. В общем-то, в этом, наверное, и заключается мужская позиция. Я перед эфиром думал, и супруга также обсуждала, думаю, вот как ты думаешь, насколько этично говорить о тех вещах, которые ты, ну, нельзя сказать, что ты их реализовал, там прям, ну, сильно, по крайней мере, дали как-то в полной мере, но это то, о чем ты думаешь, что для тебя ценно. Что для тебя важно? То
есть, ну да, мы же с вами переходим, вы, наверное, переходите, я уже перешел, кризис среднего возраста у мужчин, он неизбежно почти наступает, то есть, когда ты достигаешь чего-то, а потом какая-то переоценка происходит, это же неизбежно, поэтому мечты без них, как бы, без стимула, это очень трудно мужчине. Женщинам чуть проще, семья, дети там понакатанные, не то чтобы проще физически, но, по крайней мере, чуть-чуть легче искать, мне кажется, женщинам, чуть-чуть. У них все более естественнее происходит.
Да, у женщины более природная угу. составляющая. Да? То есть мужчина, он, хотя он тоже, естественно, имеет свое природное измерение, такое как тело, психика, это все категория природы. Но вот этот вот дух мужской, он, на самом деле, это позиция души. То есть это духовная позиция. И в женщине это тоже есть. Просто у женщины очень много вот этих обязанностей, связанных с природой, да, то есть с рождением, с воспитанием детей, с семьей, заботой.
Они более интуитивные.
Поддерживающие. И женщина себя чувствует, ну, как бы, более комфортно вот в этих понятных условиях. А для мужчин очень важен вызов. Не то, что вызов, что там на него кто-то с ножом кидается или еще что-то, а то, что он несет ответственность за цели жизни.
Да, не профукал ли он свою жизнь. Вот когда премьером избрали, назначили, точнее, Путина, его, он же питерский, пригласили в Зимний дворец. Так. И там есть такая комната знаменитая, там стекла не меняли еще с тех времен. Вот. И вот он там, Николай II и его жена Алекс, они бриллиантом на стекле писали там Алекс, Николя, там, ну, там какие-то такие вот вещи. Вот, мол, это вот подлинные заметки царя. Он так поглядел, хмыкнул, сказал, ну, ничего, ну и профукали страну. То есть, понимаете, у каждого человека, независимо на ком он положении находится, есть какой-то ну, градусник или отверстие, или какой-то прибор измерения, вот на самом деле профукал или не профукал свою, так сказать, миссию на Земле, проживя там уж 50 или 70, сколько лет. И вот он так вот хмыкнул. Ну и что такого? Профукали.
Ну, нам важно не профукать собственно.
Да, вот я, конечно, жизнь. Конечно.
Это
я не,
раз,
не о Николае говорю. Да.
Опять-таки, вот эта вот позиция мужская, она такая сложная в этом плане. То есть, опять-таки, нам нужно не спутать это отражение Луны от настоящей Луны.
Вот,
нам
вот.
Нужно не спутать собственные цели, собственную миссию от каких-то вещей, которые, ну, может быть, навязаны обществом. То есть, в чем, как сказать, и сильная сторона, и проблемность, да, мужчин, то, что мужская природа, она такая, как бы, ну, независимая. Вот, это естественно для мужчины, и он может в этом реализовываться. Но реализовываться не в деструктивном плане, а в плане того, что независимая природа, она может давать какие-то открытия жизненно очень важные, не только лично для меня, да, но также для близких или для, вообще для всего общества. То есть такой путь познания, путь по сути, это путь связи с Богом, в конечном счете, потому что все, что происходит в плане откровения, это его благоволение, да, как вы сказали вначале? То есть это его благоволение. Это ответ на истинную мужскую позицию, на желание мужчины, на желание личности, прежде всего, ну, выполнить свой долг, да, то есть как бы найти себя по-настоящему и прожить жизнь так, чтобы не было мучительно больно за
специально прожитые годы. Слова Островского, так сказать, на все времена. Хотя он в них вкладывал несколько иной смысл, более социальный. Хотя, ну, мужчина – это социальное животное, однозначно. То есть я не знаю мужчин, которые бы не задумывались там в трезвом или пьяном виде о том, как живет общество, как идет экономика. Какие-то социальные вопросы все равно возникают, не по неизбежности просто.
Ну, тут, видите, тут может быть немножко как бы смыслы немножко разные могут быть. Одно дело, когда человек детерминирован обществом, да, то есть он находится просто под общественным заказом, под общественным мнением, а другое дело, когда он свободен. И он заботится об обществе, проявляет заботу. Вот эта вот забота с позиции свободы, это как раз мужская позиция. Это по сути, это является определенным сотворчеством с Богом, потому что Господь, Он не связан с этим миром, но Он все равно проявляет, то есть Он служит, по сути, своим детям, да, душам, нам как душам, как личностям, и заботится о нас. Притом, несмотря на то, что мы, как бы, ну, может быть, порой не особо хотим какого-то с ним, ну, восстанавливать связь. И это даже проявляется в духовных традициях. Далеко не каждый член религиозной организации, он, ну, по-настоящему строит отношения с Богом, ну, как бы сознательно. Потому что часто вот это вот общественное влияние, оно же и в религиозной сфере также проявляется. То есть, ну, у нас так принято. То есть это какие-то остаются традиции, порой неосознанные. И человек теряет в этом определенную, ну, как бы, чувство жизни. То есть он как бы не проживает, то есть он просто как идет по накатанной. То есть он был по накатанной в материальной сфере, и, возможно, он также по накатанной идет в духовной сфере. И вот особенно для мужчин это очень важно, как бы вскрывать вот эти вот скорлупки, которыми обрастает наше сознание. Потому что покрыться общественным мнением – это естественный процесс. Но вот избавиться от этого, очищаться от этого и сохранять свою вот эту вот живое сознательное начало, это как раз, ну, скажем так, особое полномочие мужского.
У меня почему-то возникает ощущение, что никакого общественного мнения уже давно не существует. Да, есть ФОМ, это организация, которая якобы его считает, но на самом деле в головах людей, когда спрашиваешь в интервью, полная путаница, они готовы с чем угодно согласиться, лишь бы только не спорить. То есть задора настоящих буйных мало. Того задора, который был, да, он был глупый в комсомольске, там, или пионерский задор, он был, может быть, нелепый, может быть, те вопросы, которые поднимались, на самом деле ничего не стоили, ладно, раз оно все рассеялось, но оно хоть было что-то. Я, допустим, до сих пор, не то что выскучаю, но мне странно кажется, что нету никакой организации вообще у людей, вот вообще никакой. Партии, они диванные, там вмещается только оплаченный президиум. В церкви тоже общественная работа большая, на самом деле, не знаю, как ваша, не ведется. Я имею в виду не только связано с богослужением. Богослужение – это вещь такая довольно виртуальная отчасти. Знаете, есть анекдот такой еврейский. Один хасид, он годами молился около стены плача, такой весь, очень казался всем намоленный. Ну и один религиозный журналист подошел к нему и спрашивает: ну вот, какие ваши ощущения? Ну, как стену разговаривают. То есть разговор о так называемом единстве с Богом, или как это вы назвали там, связи с Богом, это довольно такой вопрос, как бы, очень большой веры и очень большой чувствительности. Да, может быть, есть такие радарные люди, которые как-то вот улавливают это вот возмущение духовное, а большинство людей, особенно мужчины, они совершенно неинтуитивны. Да, они верят, мне многие говорили так, даже пасторы, я тупо верю, вот написано, я и верю, да, Иисус так говорил, написано, и все, и отвалите. Ему там дьявол предлагал то и все, он говорит, нет, написано вот так. То есть они, ну, такого американского склада люди, делового склада, идут к каким-то целям таким более понятным. А вот это вот интуитивное общение с Богом, я много слышал от отделенных там, неважно от кого, про эти дела, но как-то вот я в жизни сам не испытывал ничего. Может быть, вы испытывали, поделитесь, как мужчина и одновременно при этом как духовный человек, какие-то эти вибрации вот Я вот за всю жизнь, может, пару раз-то испытывал, когда вот Новый Завет первый раз увидел, что-то такое мне ёкнуло. Ну, и там вот как-то мне одна там бабушка крестик одевала тоже, что-то такое вот немножко повеяло, что называется. Вот и все практически, и ничего больше я не испытывал. Да я сколько и спрашивал людей, как правило, не очень-то они много чего испытывали. То есть вот это вот единение с Богом, мне кажется, это несколько такая, ну, фигура речи, которая... Вот есть ли за ней что-то, мне интересно, вот, да.
Очень важный вопрос. Он, как бы, кажется, может быть, не совсем в тему мужского начала, но он, на самом деле, прям на 100%.
Но мужчина-то священник, как?
На 100% в тему, потому что как раз вот этот вот выбор, каким путем идти, то есть идти путем религии, ну, религии просто как верование.
Да-да.
Или идти путем реализации, путем, ну, опыта, истинного опыта. Это выбор души. И мир в этом плане, он... С одной стороны, дает такие возможности, да, когда у человека есть запрос на духовность. С другой стороны, он создает и препятствия. Когда нам говорят, да как бы просто верь, тупо верь. Там написано, значит правда. Но надо понимать, написано, ну, кем написано, да. То есть тут как бы тоже доверяй, но проверяй, как говорится. Поэтому, допустим, если опираться на ведическую традицию, мне нравится этот подход, существует три критерия истины. Первый критерий – это откровение. Это как раз священные тексты, это авторитетные слова учителей, которые уже как бы, ну, многими десятилетиями доказали и собственной жизнью определенную правильность пути, да, как бы правильность настроения на этом пути. Это называется шабда, откровение. Второй момент – это логика.
Угу.
То есть, когда мы слышим откровение, но оно совершенно нелогично для нас, или, может быть, даже порой алогично, то им сложно будет пользоваться. Потому что наша жизнь, она, ну, создает много вариантов развития событий, много вариантов выбора, и человек руководствуется прежде всего своим разумом, то есть определенной внутренней логикой, как ему действовать в этом мире. Поэтому если логики нет, человеку сложно применять знания в жизни. То есть у него будет книжное знание просто. И третий момент, называется таким термином необычным, «протягша». На санскрите акша, акшая – это глаза, а прати – это непосредственно, то есть то, что перед глазами. Но смысл этого в том, что это является частью нашего опыта, то есть частью нашего переживания. Если говорить о духовной реализации, это как бы часть нашего мира. И вот когда три свидетельства есть, тогда жизнь, она, ну, как бы она защищенная по большому счету, по-настоящему. То есть мы не просто правильные книги читаем, да, и с правильными людьми общаемся, мы не просто что-то испытываем, что нас вдохновляет и как бы, ну, мотивирует дальше продвигаться по этому пути. Но у нас еще и это все склеивается благодаря разуму. То есть мы понимаем определенную внутренний смысл, определенную внутреннюю логику духовной жизни. Вот когда три фактора есть, тогда это более такая устойчивая, такая трехногая позиция.
Но с другой стороны, вот, допустим, тот же Павел был такой апостол, он так писал: извне нападение, ну, все время пытались его убить, враги его, так сказать, концепции, а изнутри страхи. То есть он не стеснялся спрашивать, так сказать, делиться тем, что внутри у него неуверенность, внутри у него страхи. Иисус очень много, ну, плакал перед распятием. То есть, поэтому такая уж сильная уверенность – это дело такое, ну, скорее, да, свойственно, может быть, людям не очень далекого ума, тут, когда вот они вот во всем полностью уверены, вот прям такие, прямо вот они просолы. А обычно-то люди, уж тем более духовные люди, они люди, как бы сказать, такого разного очень опыта.
Ну, сомнение – это признак разума, несомненно. Ну,
конечно,
плохо,
да.
Когда человек,
да,
просто он какое-то одно свидетельство услышал, допустим, с ним что-то случилось, да, какой-то у него опыт случился. Или, допустим, он прочитал в очень авторитетной книге, да, что-то, и он принял это на веру. То есть любая, я почему говорю о устойчивой системе, то, что любая отдельная, как бы, вот это свидетельство авторитетности, оно все-таки, ну, как бы, имеет определенные изъяны, потому что мы, ну, не можем просто опираться на веру. Ну, то есть, как бы, для современного разумного человека просто опираться на веру, это, ну, я не верю в это, честно говоря. То есть я понимаю, что если у человека другие цели в жизни, то есть он просто живет как материалист, и у него просто материальные цели. И у него есть религия для, как бы, ну, на всякий случай. Это я могу понять, это будет честно. Но если человек говорит о цели жизни, да, то есть если он серьезно настроен развивать отношения с Богом, то есть он хочет достичь цели религии, любви к Богу, но при этом его знание основывается просто на вере слепой, ну, как бы это очень такой начальный этап.
То есть... Вот такой интересный вопрос, сказали, любви к Богу. Ну да, она в каждой религии, я думаю, есть. Но что-то такое вот, вот. Тем более мужчинам же вообще не свойственно об этом говорить, о любви. Они как-то больше, какие-то больше такие попроще вещи говорят. Что такое любовь к Богу? Вот. Интересно.
Ну, это очень естественная вещь, потому что любовь для каждого живого существа, она, ну, особенно такого сознательного, это определенная цель в жизни. Но эта цель, она преломляется через... призму, как
бы. Это эмоция или это выполнение заповеди? Мне интересно даже вот больше.
В ведической традиции, в частности, в вайшнавской традиции, говорится о бхакти. Бхакти – это любовь и преданность. То есть, любовь – это эмоциональная составляющая, преданность – это составляющая
действующая.
Действующая, да, как бы усилия.
Христос говорил, потому что вы соблюдаете мои заповеди, я и вижу, что вы меня любите. То есть, тут мужской подход такой немножко галахический. То есть, есть вообще религии авадические и галахические. Галахические – это религии действия, в которых эмоциональная сфера не так высоко ценится. Да и сама вера даже не очень ценится, например. Ну, у нас иудаизм. Вот есть заповеди, есть шуруй. А есть большинство религий, они как раз авадические, где больше веры, интуиции, каких-то там неземных видений, там каких-то ощущений особенных и так далее, и так далее. Вот. И поэтому я так склоняюсь, ну, в своей реальной жизни, так как я человек малоэмоциональный, к тому, что очень важно действие. Так Иисус, собственно, говорил, если вы меня любите, то будете исполнять заповеди. Вот. Исполняешь, значит, любишь. Исполняешь, значит, трепло просто обыкновенно. Просто болтаешь, там, аллилуйничаешь, а по сути дела-то никого ты не любишь. Вот такая позиция немножко.
Любовь – действие, да, как говорят, любовь – это глагол. Да, я в этом плане согласен, поэтому, когда мы просто философствуем…
Все языки, санскрит начинают с глаголов. Потом появились от них отглагольно существительные, прилагательные, и все началось. А, собственно говоря, сам язык начинается с глагола.
Да, поэтому действие, вот именно акт деятельности, он лежит в самом начале. И понятно, что этот акт, он может проявляться также во внутреннем определенном действии, когда человек, ну, проявляет какую-то внутреннюю позицию, желание, да?
Да, возникает вот импульс.
Начальный импульс, потому что вот мы с вами перед эфиром немножко обмолвились, да, что можно поговорить о мечте, это было бы неплохо. Это, как бы это неплохо.
Я мечтал, мечтать не вредно. Как? Книжки написал, у меня даже книжки есть. Вот, по этому поводу, то есть, я там, ну, неважно, какие, вот. А потом как-то все у меня погасло, никаких мечты. Я как бы, ко мне пришел один друг, мы у меня раньше работали, 166, другой радиостанции в Томске, ну, и вот он помоложе. Я говорю, я человек уходящий натура, то есть, я не живу, а доживаю. Никаких ощущений по поводу будущего не испытываю, кроме понимания, что тяжелое оно будущее в старости, потому что там болит, и как бы не шибко кому нужен. Вот. То есть, мужчины в возрасте, ну, может быть, только такие унылые нытики, как я, но они, как правило, уже особенно мечты не испытывают. Единственное, мы надеемся, как христиане, на телесное воскресение мертвых. Да, мы это надеемся, что вот после того, как все-таки мы здесь, так сказать, это тело до конца уйдет, будет воскресение мертвых. Это, конечно, великая мечта. Вот. И чем старше человек становится, тем она больше, и ближе, и доступнее. Человек как бы уже принюхивается к земле и, так сказать, уже думает, а вот, Бог воскресит.
Ну, у меня немножко другая позиция по этому вопросу. Давай, потому что сейчас как бы в полемику вступать смысла нет, потому что
просто это, свою мечту, почему?
Это разные традиции.
Это
да,
же и... мечта. Это же не факт, это мечта.
Я, знаете, вот я наблюдаю, ну, то есть вот мне сейчас 44 года, уже как бы не совсем молодой человек, хотя иногда называют молодым человеком. Может быть, в душе, конечно. Так же, как и раньше, 19 лет. Но я понимаю, что внешние процессы, они, естественно, есть, они будут. То есть, зрелость, старость – это как бы штука такая, не за горами, как говорится. Но, с одной стороны, не хотелось бы, с одной стороны, но, с другой стороны, по большому счету, меня это сильно не беспокоит. Потому что я понимаю, что это все внешние перемены, и, по сути, старость для меня – это просто будет как, ну, стимул к мудрости. На мой взгляд, для мужчины очень важно не становиться стариком, да, а становиться мудрым человеком, мудрым старцем.
Ну да, конечно, это был бы идеальный вариант, но вот вчера переписывались с этим человеком, через которого я, кстати, уверовал, Он мне что-то там критикует меня, а я говорю, да я, глупый, что делать, глупый, и всем же дано, есть же мудрость, старики, как вы говорите, а есть же глупый, я говорю, что делать, не нажил ума, это же дело такое, не пришьешь, это же какая-то заданность выше, либо есть, либо нет.
По поводу заданности, конечно, хотя я, в традиции, где карма очень сильно... Тема кармы очень сильно разбирается и приветствуется, и кажется очевидной. Но все-таки вот эта свобода внутренняя, которая исходит из личности, из души, мне кажется, мужчины просто не сдают уроки своевременно.
То есть, когда
ты экзамен проваливаешь, потом так тяжело становится, что проще просто стать не старцем, а стариком.
Да, просто свалить.
А жить нужно, то есть уроки нужно вовремя проходить. Угу. Детским болезням нужно переболеть в детстве.
Да.
Тогда мы вот на ступеньку эту встаем выше немножко, да, и жизнь, она открывает новый горизонт, новые возможности. Новое вдохновение.
Напомню нашим радиослушателям, наверняка уже половина эфира пролетела, что это Дмитрий Солятов, тот самый, по поводу которого мы так восторгались, его своеобразному подходу к отношениям к женщине. Я так немножко прибодрился, когда он сказал, что мужчина должен слушать женщину, но поступать он должен, как он считает нужным. И я так, на самом деле, всегда и считал, и мне это стало так приятно.
Спасибо. Эксперта нашли.
Да. Все-таки, как говорится, а то обычно же, как у нас в христианстве, смирение, но не любой, наверное, ценой. Если ты будешь хвостиком, то тоже это уже не смирение, это уже насмешка.
Но истинное смирение – это ученическая позиция.
Ну да.
Если мы видим проявление истины в любом месте, мы, как Чинаки Пандит говорит, это не к этому примерно, просто близкий пример, что если вы видите золото в грязи, то вы можете его взять. Вот. И если наставление исходит от личности, может быть, которая для нас не очень значима, но мы чувствуем истину в этом наставлении,
конечно,
его нужно принять.
Да.
А тем более, если это близкий человек.
Я как-то однажды очень давно у Стилимски работал главным ревизором, и что-то, не знаю, очередной раз бежал куда-то, я такой спешливый человек. А у нас был алкаш, главный энергетик управления, скажем, трамвая в Стилимске. И он такой, анекдот, в общем, такой человек. А тут меня останавливает, я чуть не падаю. Ты куда все время спешишь? Таким проникновенным голосом, я так понял, ангел сказал мне, не он, вечно пьяный, такой немножко матершинничный человек, а прямо ангел сказал, думаю, надо же. Вот и Валамова ошлица проговорила.
По поводу, немножко возвращаясь к вашему вопросу по поводу откровений, конечно, тема очень сокровенная, но я могу сказать, что основные, скажем так, точка, как это называется, точка бифуркации, да, немножко смены, такой внутренней перемены глобальной, она происходила как раз благодаря откровению. Естественно, это откровение, оно не просто само собой случалось, то есть это определенные результаты моих усилий, то есть проявление моего желания не просто как хотелки, да, как мечта. Важно не путать мечту и фантазию.
Конечно.
Человек фантазирует, просто об одном фантазирует, о другом. А мечта – это то, что вдохновляет. Это определенная такая векторная штука, она направленная. И эту мечту можно постепенно реализовывать. И вот когда у нас есть мечта, духовная мечта, какое-то вдохновение, понимание духовного пути, которое исходит из общения с людьми, которые также следуют процессу возвышения духовного, развития сознания, тогда вот эта вот мечта, она укореняется, и мы чтобы эту мечту поддержать, мы соответственно, действуем, да, то есть мы совершаем определенную практику, молитвенная практика, да, медитация, то есть это
определенное усилие. Это самое слабое место в моей жизни было всегда, и у многих мужчин, честно говоря, так помолиться на ходу, так все немножко скомканно, прямо 42 года в этом плане вообще тоже серьезно, очень большой минус. То есть в вашей жизни прям такая выделенное время для каких-то там духовных упражнений, да, существует?
Да, ежедневно.
Даже прям завидую.
Ежедневно. Это выбор, это определенное преодоление в том числе. Не всегда это преодоление прям получается 100%, но в любом случае ты прикладываешь усилия. И когда ты каждый день совершаешь усилия, это дает общий такой, кумулятивный какой-то результат.
У меня не случилось этого как-то Нет, не то, чтобы я не молюсь, конечно, собрание существует, богослужение, там где-то какие-то неизбежные молитвы есть, а так, чтобы система сложилась, увы, ах. увы, а какие-то подвижные усилия, может быть, там пост, что-то еще у вас есть, нет?
Да, есть также посты.
Угу.
Есть пост.
У вас и так еда, она, собственно говоря, довольно...
Постная.
Да. Да еще и плюс, видимо, полное выдержание, да, от пищи, да?
Да, есть два дня. Угу. Месяц называется кадыш, это 11-й день растущий
бывающий. Кстати, кадыш по ивриту святой, прямо дословно, кадыш.
Ну, это считается священный день, да.
Ну, вот видите, санскрит и иврит, оказывается, тоже близкие. Да, интересно, конечно. Вообще, духовная практика, связанная с каким-то такими вот... Мне всегда привлекало, но я никогда ничего на этом не смог достичь. Хотя, конечно, когда я уверовал, я 17 лет уверовал, мечтал, чтобы и не жениться, и вообще вот таким полумонашескую такую жизнь вести совершенно непритязательную, такую, все раздавая, так вот. Мечты были, конечно, ой-ой-ой.
У вас наверняка был опыт общения с людьми, которые были вдохновлены этим. То есть нет, это же так, откуда-то же исходит.
Так, само собой, вот просто как лежал, помню, да, как тот лежал в гостях, приехал кому-то, думаю, как бы прожить жизнь, чтобы, вот, как говорится, вот, некрашенная табуретка, стол и вот больше ничего, чтобы не было. Почему такое было? Ну, потом женился и как понеслось. Но, конечно, я не притянут к этому, слава богу, до сих пор. То есть я как-то к этому равнодушен. Но поневоле пришлось, семья, дети, все дела там. Вот. Но, с другой стороны, у меня есть какая-то и сильная немножко сторона мужская. Она связана с тем, что если я вижу, вот, ну, там, семья, да, из церкви, она там, муж избивал, потом они вынуждены были от него уехать, 6 детей, там, один болеет раком. Ну, тяжелая ситуация и финансовая, и всякая разная. И когда мне об этом рассказали, у меня никаких даже сомнений возникало там. И мы до сих пор, слава богу, там, много-много лет уже вкладываемся в это. Ну, вот и там. Или один там человек, удивительный просто в Москве есть, мой друг на радио работает вместе со мной, ну, только через скайп. Вот. Он это сам переводит в Евангелие, сам их печатает свои деньги. Тоже я как бы, даже мысли возникает, что не надо на это жертвовать. Надо, надо. То есть, есть, видимо, у каждого мужчины есть слабые стороны. То есть, я не мистик, да, допустим. То есть, молитва для меня, она есть, конечно, но она занимает, к сожалению, очень пятое место. А вот в плане благотворительности или участия в чужих нуждах, ну, вот прямо это, как говорится...
Вот. Есть разные сферы, которые связаны с духовным планом. И мужчине очень важно найти свою сферу, которую включает.
Вот я говорю, да, в Библии написано «раздавать и раздавай», там этот «учить или учи». То есть у каждого свой...
Свой долг.
Да, да, свое какое-то видение, своя планида, свое направление, свой дар, даже можно сказать, не в этом смысле.
Это, несомненно, дар, потому что это все равно определенные качества природные, которые позволяют
просто нам связываться. Просто в Нагорной проповеди есть такое место, что, как бы сказать... Надо быть щедрым, надо быть раздавателем, надо быть это. Я вот тоже нисколько не мудряще поступаю, даже не раздумываю. Так и написано, что давайте, а не ждай обратно. То есть вот так вот свободно. И вот легко почему-то дается. А вот помолиться, извините, постоять полчаса на коленках там или как-то еще, ну, как-то вот нет. Вот это как бы...
Ну, что касается индивидуальной духовной практики, очень важно понимание смыслов. Как раз вот эта вот связь, логика должна быть определенная, понимание,
ну, да, логики духовного, да, процесса. Да, согласен.
И, конечно, какой-то опыт также он поддерживает в этом. Потому что, по большому счету, молитва – это диалог с Богом. И вот эта вот идея, что если вы говорите с Богом, это нормально, а Бог говорит с вами, это уже диагноз, она как бы не совсем, ну, правомерна для серьезного.
Нет, я так не говорил, я верю тому, что люди, какие-то люди, они ощущают какие-то импульсы, я сам, говорю, пора жизни ощущал, я не против этого совсем, но просто у меня это не получается. Все.
Этот импульс очень сильно зависит от нашей позиции, то есть насколько мы хотим, ну, увидеть личность в этом импульсе. То есть если для нас Бог – это просто какая-то энергия отстраненная, да, которая где-то вот высоко и далеко, то мы будем чувствовать его поддержку такую очень, как обезличенную, что ли. То есть какие-то жизненные события мы будем понимать, что какая-то вот рука присутствует.
Да, 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 да.
Вот. Но если наша дерзость в хорошем смысле духовная, она более такая нацеленная, то есть если нам не просто интересна помощь Бога, а если он нам сам интересен, как личность, Тогда ответ будет более личностным.
Мне один человек сказал, ну, я как бы с ним отчасти долгое время согласен был, что Бог управляет или занимается не отдельными личностями, он занимается народами. Вот там Патрик для ирландцев, Владимир, как солнышко для русских, там какой-то наверняка вот для индусов, там какой-то для евреев Моисея, ну, к примеру. То есть он дает какого-то человека, такого апостолоподобного, он дает им слово и живите. А уж потом, как говорится, спрошу, как жили, как вы относитесь к тому, что Бог не занимается отдельными личностями. Ну, всеми абсолютно имеется в виду.
Интересный вопрос, знаете, да. Я когда с отцом обсуждал тему, ну, как раз вот Бога, да, его определенного от такого аспекта могущества, в Ведах описывается, что Господь, он входит в каждое сердце, в сердце каждого, и более того, он входит в каждый атом. И вот эта вот энергия гравитации, энергия поддержания, все как бы структур мироздания, она исходит из божественной энергии. Но вот папа, когда услышал, что он находится в сердце каждого, он не мог понять. Это как? Ну, это же столько людей много.
Ну да, я как-то тоже вот думаю, что часто люди...
Но это сверхсознание, это нужно понимать.
Что... Ну нет, я не к тому, что Бог не может, я же не об этом говорю. Бог, конечно, все может, но смысл? Мы настолько бедны сознанием, что там что делать в сердце такого человека нечего. Настолько эгоистичны, настолько злы бываем там, и так далее, и противны просто. Написано, что Бог гордо противится, да, а большая часть людей это гордецы, довольно такие люди такие.
Но тем не менее, это как раз тема не любви к Богу, а тема любви Бога по отношению к нам. И она заключается в том, что Он сопровождает каждого из нас как сверхдуша. То есть рядом с индивидуальной душой в области сердца, в Ведах описывается, находится сверхдуша, проявление божественности. И вот это вот такое локальное проявление Бога, это, по сути, как наш лучший друг, наш доброжелатель, который направляет нас по жизни. И даже если человек ведет себя не очень правильно, да, он все равно, ну, продолжает вот эту вот заботу такую, одностороннюю, можно сказать, несмотря на то, что мы находимся в состоянии, ну, как бы, отвернутости
ну, да,
от
да.
него.
Интересно.
И он не покидает нас, даже когда мы получаем, ну, скажем так, не самые лучшие тела, там, хрюшек, насекомых. Согласно ведам, душа, она присутствует везде.
Ну,
то
да,
есть, она
да,
сама
да.
жизнь,
да,
и
да,
как
да.
бы если мы видим что-то
нет, живое,
это
значит... Согласно ведам, душа, жизнь, это и иврит также, иудеев также, это практически везде одно и то же. Я еще раз говорю, когда я познакомился, вот, ну, конечно, очень слабо познакомился, я читал немножко, там, Панишады, кое-что еще читал немножко, и Бхагавад-гиту, вот, ну, не слушал, точнее, я поразился, насколько одинаково, по сути, если брать там какие-то связано с лингвистикой вещи, одинаково и писания христианские, мусульманские, там, уж тем более иудаизм, веды, настолько много похожего. Очень, вы знаете, ну, вообще.
Это говорит о том, что истина одна.
Очень.
А дорог не
очень, много. Очень, 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 очень.
Поэтому у каждого свой, как бы, свой путь, своя дорожка. Важно этой дорожкой идти этим путем. То есть не, опять-таки, возвращаясь к теме сегодняшней встречи, мужского начала, но также это актуально для женщин, не как бы не сдаваться просто, что ну вот так
да.
вот, не шмогла я, а принимать вызов
да.
судьбы и следовать своей мечте.
Тот, кто борется, он может проиграть, кто не борется, точно проиграл.
Да.
Поэтому попытки надо осуществлять даже в любом возрасте, даже когда ты с собой недоволен. И тем более, если ты с собой недоволен. Первое начало мудрости – это именно вот недовольство собой.
Любое состояние депрессивное – это вызов. То есть это точнее сигнализатор, сигнализация о том,
ну, да.
что мы находимся в неправильной позиции.
Да.
То есть когда мы разбираемся, поворачиваемся лицом к своей ситуации жизненной, какая бы она ни была, вся эта депрессия, она просто развеивается. Это я попадал, у меня был очень один сложный в бизнесе, как бы момент уже давно, лет, наверное, 15 назад.
Прям у меня почти каждый очень депрессия.
Критическая
как
ситуация.
Как солнышко уходит.
И я понял, что я похож в депресснике, потому что я не знал, что делать, то есть там судебные процессы достаточно
понятно,
сложные.
Да, да, да.
Но как только я повернулся лицом к ситуации, стал ее разгребать, все сразу развеялось. И с тех пор чуть-чуть ни разу не попадал в такое состояние.
Я попадал, к сожалению. Ну, я как бы по натуре боец, я так, все знают в церкви, если Вовка смеется, значит, ему плохо. То есть я как-то стараюсь не показывать.
Смех сквозь слезы.
Ну, не слезы, слез нету, но такое уныние, такое как бы нежелание, апатия. такое вот состояние такое неприятное, конечно.
Это говорить. Нужно стряхивать себя, это все проявление.
Ну да, огромного. Надеемся, вот солнышко появится, стряхнется. Это как бы такая часть связанная. Ну, если люди климатозависимые.
Эмоциональная сфера, да, она связана с природным состоянием, угу. Но как раз, опять-таки, отличие мужского от женского в том, что мужчина, у него есть внутреннее солнце. Вот это внутреннее солнце, оно греет всегда, если наша позиция, она такая ответственная.
Что есть, такое внутреннее солнце?
Ну, мы движемся по пути, по своему пути, и мы принимаем уроки судьбы. То есть, по сути, мы находимся в определенном состоянии сотворчества с Богом. То есть, мы идем не вразрез его воли, а, ну, как бы, синхронно. Тогда внутреннее состояние, оно, потому что Господь, Он же, как я говорил, Он находится в сердце, Он как бы дает вот это состояние, то есть Он благословляет, если наш путь, Он, ну, светил, действительно, если мы прикладываем усилия. Вот, если мы сдались, то тогда Он недоволен, и мы это чувствуем, и мы ничего с этим не можем сделать.
Интересно.
Мы можем это только залить чем-то.
Это да.
Но это уже деградация совсем. Кстати, по поводу примера, знаете, вот вы говорили, что, ну, как бы, что, может быть, там поздно для кого-то. В этом плане с вами Прабхупада, да, это та личность святая, которая принесла ведическое знание в страны Запада в 60-х годах прошлого века.
Да, да.
Он, в общем-то, в Америку-то поехал, ему было 70 лет, там, без нескольких дней, он день рождения отмечал.
Да, есть такие примеры, когда люди просыпались поздно.
Да, и он готовился, то есть он как раз, у него был наказ его духовного учителя, то есть вот эта вот встреча Сиддханта Сарасвати в 20-х годах, которая произошла прошлого века, он сказал: вы разумные люди, вы знаете английский язык, вы можете помочь людям Запада.
Да, конечно.
Проповедуйте на английском.
Вообще здорово, когда...
Он писал
когда...
книги, то есть он готовился. Там, практически всю вот эту зрелую жизнь сознательно он готовился. И только на преклонном возрасте он как бы проявил все это.
Здорово, когда человек имеет миссию. Вот. Не просто вот, там семья, внуки, там какая-то работа для
миссия
денег.
Это сверхсоциальная вещь. Да.
Вот миссия – это очень важно. Очень важно. Просто я... искренне завидую, я знаю таких людей, кстати, которые тоже болтаются, ну, неважно, как тяжело им, конечно, но у них миссия, и они прямо вот как танк, так приятно поглядеть таких людей. Да. Ну что ж, я думаю, что любой состоявшийся такой зрелый мужчина, и священник в семье, и глава семьи, и обеспечитель семьи, это уже миссия. Плюс, если он встал на какой-то духовный путь, пытается познать Бога, это уже миссия. А если он еще пытается помочь другим в этом, как вот, например, я вижу, вы немножко делаете, но это вообще здоровенная просто миссия, и, собственно, радио только для этого и нужно, чтобы таких вот говорящих голов приглашать, которые могут делиться, вот как вы говорите, со творчеством с Богом. Это красивые слова. Я не очень понимаю, что означает, но приятно слышать. Ну, у нас время-то осталось еще. Вот на ваш взгляд, что такое сотворчество с Богом?
Сотворчество означает, что мы понимаем замысел Всевышнего. Mm-hmm. Не то, что мы там все понимаем,
ну, понятно,
но мы
да.
как бы... То есть нас вот
сколько
это,
дано,
вот,
да.
это понимание, mm-hmm. то, что вот наша какая-то вот эта долька, да, небольшая, она вдохновляет очень сильно. И таким образом мы включаемся в миссию. То есть мы тоже делаем что-то в этом направлении. И, несомненно, воля Бога, она проявляется так, как Он все-таки любящее начало. Она проявляется в заботе о людях.
Ну что ж, это был Дмитрий Солятов. Как всегда, когда вы приходите, всегда интересно. Спасибо. До свидания.
Спасибо большое. До свидания.
Все, что в этом мире обладает какой-то ценностью, но при этом не несет любовь и не связано с Богом, это просто иллюзия, отблеск света во тьме.